В эфире «Пензы» вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Добрый день. В феврале верующие молитвенно почтили память священника Николая Балаховского, который в начале прошлого века подвязался в селе Стяжкино Нижнеломовского района. И сегодня мы поговорим об этой уникальной личности с церковным краеведом, секретарем комиссии по канонизации Пензенской епархии Евгением Белохвостиковым. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
Со дня смерти отца Николая Балаховского прошло уже 94 года, но народная память о нем, об этом подвижнике благочестия, сохраняется до сих пор. На ваш взгляд, с чем это связано?
Я думаю, на самом деле это связано не столько уже с его земными делами, хотя, конечно, он успел сделать за свою, в общем-то, не такую долгую жизнь очень много. И, конечно, это был не один из самых деятельных пензенских пастырей начала 20 века, а самый деятельный, вне сомнений. Но, наверное, все-таки сейчас уже важнее то, что люди действительно по молитвам к нему, по обращению к нему получают помощь. Действительно совершаются пусть какие-то невеликие такие вот глобальные чудеса, но маленькие бытовые житейские чудеса, люди получают исцеление, получают помощь. Вот та самая известная поговорка о том, что к сухому колодцу с водой люди не ходят. Его помнят прежде всего как подвижника благочестия, как человека, который по своей святой жизни имел дар прозорливости, дар исцеления, собственно говоря, когда еще и не оставил этот мир, и до сих пор действительно этот дар ходатайства перед Богом имеет. Именно поэтому-то его, конечно, прежде всего сейчас уже и помнят.
Евгений, а много ли сегодня достоверной информации о жизни и служении отца Николая? И из каких источников ее черпают церковные краеведы и историки?
Информации оказалось действительно немало. Потому что вот последние два уже с небольшим года наша комиссия по канонизации епархиальной занимается так пристально изучением его жизни и трудов. И я скажу, что осталось свидетельств, в общем-то, много относительно того, сколько просто об обычном сельском священнике того времени остается. Это, грубо говоря, там, ну, послужной список. Ну, в лучшем случае еще какие-нибудь, может быть, несколько проповедей там опубликованных в журнале, если он публиковался. В общем-то, и вот и все. Вот, а здесь мы встречаем, да, прежде всего, это официальные документы. И о его службе, о его учебе, о чем не было вообще известно, о его деятельности в селе Стяжкино, а это и расширение, и перестройка храма, это довольно-таки большой блок документов, и основание монастыря мужского, тоже, в принципе, уникальный, конечно, случай, когда сельский священник, семейный, женатый, отец троих детей основывает мужской монастырь. Это и воспоминания современников, свидетельства, опять же, публикации о нем, потому что тоже редкий случай, когда о здравствующем еще человеке пишут, в общем-то, уже как о святом, в общем-то, уже проводят параллель от него к Иоанну Кронштадтскому, самому яркому, собственно говоря, святому русскому началу 20 века, в 900-х годах, о чем речь. Вот документы, естественно, и о гонениях в Стяжкино, когда уже, собственно говоря, вот этот созданный отцом Николаем обитель подверглась разрушению, ее насельники, соответственно, были кто-то разогнан, кто-то арестован, сослан. Вот. И оказывается, что это все в целом, ну, довольно-таки большой блок документов, который, конечно, никогда специально просто не изучался вот, до этого. Какие-то были только отдельные незначительные публикации. Это, прежде всего, конечно же, документы Пензенского архива. Ну и в синодальных архивах, в Российском государственном историческом архиве Санкт-Петербурга тоже нашлись материалы. И тоже в Петербурге, в Петербургском центральном государственном историческом архиве, в фонде праведного Иоанна Кронштадтского, например, нашлись письма к нему отца Николая, на что уж я тоже практически не надеялся, но вот они сохранились. И в советских архивах, опять-таки, вот документ о разрушении, о том, как благоденствующий монастырь превратился в детдом, в колонию детскую с полностью разрушенным даже хозяйством, уж не говоря там про все остальное. Вот это тоже все есть. Ну и, конечно же, мне кажется, первоочередная задача и была, и есть для нас это сбор воспоминаний, свидетельств. Уже не тех людей, которые лично знали отца Николая, но мы понимаем, что 926 год, год его кончины, уже, конечно же, нет тех, кто с ним общался, но тех, кто вот из вторых, так скажем, уст услышал, тех, кто общался с теми, кто его близко знал, они еще, да, они еще есть среди нас, и вот зафиксировать их воспоминания, их рассказы, мне кажется, пока это еще можно, пока хотя бы из вторых это уст, а не из третьих, четвертых и пятых, это очень важно, и этим мы тоже стараемся заниматься.
Ну, если более подробно говорить о личности отца Николая, где он получил образование и каким образом пришел к служению в церкви?
Да, действительно, он пришел нестандартным для своего времени путем в церковь, потому что он был из мещан, родился в Инсаре, тогда был уездный город Пензенской губернии, сейчас это райцентр Мордовии. Мещане шли в духовное сословие, в общем-то, редко. И то, что он закончил вторую мужскую гимназию в Пензе, в общем-то, ничего не предвещало, то есть отец его, по некоторым данным, был управляющим винзаводом, ну, в общем, чем бы он ни занимался, это не духовное, конечно, служение совсем. Правда, его крестный был попечителем Казанского храма в Пензе, ну, хотя бы какая-то связь с церковью, служение церкви при вот усердных трудах его, собственно, крестного, Казанская церковь в 890-х годах была несколько расширена, перестроена, вот такая хоть чуть-чуть связь. Но вообще его решение после мужской гимназии поступить в Пензенскую духовную семинарию, оно, конечно, было, наверное, неожиданным для его родных. Сохранился рассказ старожилов, восходящий вроде бы к самому отцу Николаю, что он вот в юности любил играть на гармошке, однажды он играл на гармошке и увидел, как пляшут под его музыку не только люди, но и бесы. И его это так поразило, он понял, что, в общем-то, не тут истина, не тут смысл жизни, что решил пойти по духовной среде. Ну и еще сохранились рассказы, что ему благословение на то дал Иоанн Кронштадтский, что тоже мы не можем с полной уверенностью говорить. Мы можем говорить, что да, они были знакомы, да, они состояли в переписке, да, отец Иоанн присылал там 100 рублей на обустройство храма в Стяжкино. Вот. Но как произошла их встреча, когда она произошла? Скорее всего, конечно, до поступления в семинарию, потому что тогда невозможно себе представить, чтобы человек пошел в семинарию просто чтобы получить духовное образование и дальше не служить священником. Понятно, если он уже пошел, то он уже определился в этом плане. Если он определился, значит, наверное, он тогда и получил благословение Иоанна Кронштадтского. Как бы то ни было, в 1894 году закончил Николай Балаховский одним из лучших учеников Пензенскую духовную семинарию, прослужил недолго диаконом, сначала под Инсаром в Козеевке, нынешнее Верхнее Вязеро, а затем в Масловке Нравчатского уезда. Там тоже удалось найти некоторые документы о его служении, которое тоже было не очень простое, не так уж, чтобы вот радушно встретили его, особенно в Козеевке в первом его приходе. Вот. Ну, в мае 1896 года он становится священником в селе Стяжкино, тогда это Нравчатский уезд, сейчас это Нижнеломовский район Пензенской области, и последующие без малого 30 лет он безвыездно служит в Стяжкино. И просто тут действительно, если вот говорить не о его духовных дарах, чисто о его практической деятельности. Конечно, маленькое совершенно село Стяжкино, сейчас уже вымершее, но и тогда очень небольшое. С приходом из семи, если не ошибаюсь, деревень тоже небольших, с не самым богатым и довольно-таки уже, в общем-то, древним, муж тогда 100 лет был, храмом. И туда приходит молодой священник и начинает с реконструкции храма, его расширения. Для этого ведет сбор пожертвований по всей России, далеко за пределами Пензенской губернии. Развивает там, то есть тут просто можно по порядку перечислять, что помимо там была-то, в общем, только школа церковно-приходская, начальная. Вот он открывает там и приходскую библиотеку, и приходское общество трезвости, одно из первых, одно из самых крупных по Пензенской губернии. Вот, ну, постепенно из странноприимного дома, поскольку к нему приходят уже издалека люди, образуется некая община крестьян, желающих всецело служить Богу, образуется мужской монастырь. Официально открытый в 1913 году как община, в 1916, всего через 3 года уже преобразованный в монастырь, со своим храмом, со своим хозяйством, с, в конце концов, 50 насельниками, что для того времени, для мужского монастыря, это крупный монастырь, который больше почти всех древних обителей по соседству и Исканова монастыря, и Нижнеломовского, Казанского монастыря. И вот это все на самом деле уже само по себе. Если не чудо, то, по крайней мере, не так легко это объяснить. Вот просто, ну вот он, вот все остальные, грубо говоря, просто служили и ничего не делали, а вот он был такой деятельный. Да ну нет. Опять же, с учетом, что он всегда отличался слабым здоровьем, и уже в 1907 году ему еще нет 40, а он уже просит по болезни разрешить открыть домовый храм, при своем доме, потому что он зимой после двустороннего воспаления легких не может выходить даже на улицу и служить в холодном приходском большом каменном храме. Вот, то есть человек, который был настолько слаб здоровьем, что даже выходить из дома-то зимой ему было вредно. И он вот делает вот все вот это. То есть тут, наверное, даже уже это понятно, что это незаурядный человек. Вот. Ну, а если мы поймем, что действительно еще к нему там упоминается до 150 тысяч богомольцев в год приходили, то есть мы понимаем, это и сейчас-то как бы немало. И сейчас-то у нас нет таких паломнических мест, куда бы приходили по 150 тысяч людей в год в Пензенской области. А тогда, насколько это было сложнее, ну, в смысле даже просто добраться туда, в смысле даже просто там остановиться где-то на постой и так далее, и все равно люди шли тысячами. Конечно, это все свидетельствует о том, что это был уникальный человек.
Спасибо, Евгений Петрович, и я предлагаю вместе посмотреть сюжет, подготовленный нашими коллегами в Успенском женском монастыре во время торжеств, посвященных Дню памяти священника Николая Балаховского.
В день памяти подвижника благочестия священника Николая Балаховского богослужение в Успенском женском монастыре Нижнего Ломова. Его возглавил протоиерей Павел Матюшечкин. Песнопение литургии исполнил хор Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении, регент Ольга Горшенева. За годы своего служения отец Николай снискал авторитет выдающегося пастыря, был основателем Успенской мужской общины. В 1913 году ее храм был единственным в России, освященным в память 300-летия дома Романовых. К отцу Николаю стекалось множество богомольцев из Пензенской, Тамбовской и других епархий. Он привлекал к себе людей благоговейным служением, проповедью, беседами о вере, праведной жизни, о долге христианина.
И сегодня мы прославляем этого великого угодника Божия, молимся за него, а он, несомненно, молится за нас с вами.
После литургии совершили панихиду по священнику Николаю Балаховскому. Он покоится на территории обители.
Покоится общий гроба твоего, Иерей Николай, Христе Боже наше, тебе славу высылаем, соблюдальным твоим отцем, и с пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков.
На могиле всенародно любимого батюшки совершили заупокойную литию.
Мы снова в студии. Напомню, сегодня у нас в гостях церковный краевед, секретарь комиссии по канонизации Евгений Белохвостиков. И мы беседуем о священнике Николае Балаховском, его непростом жизненном пути и почитании после смерти. Отец Николай Балаховский скончался в середине 20-х годов прошлого века. Получается, что буквально на его глазах обитель постепенно приходила в запустение. Как складывалась жизнь в монастыре после 1917 года?
Ну, понятно, что как бы с одной стороны ничего особо хорошего там произойти не могло, но в то же время надо признать, что церковная жизнь Стяжкина продолжалась дольше, чем где бы то ни было во всей округе. То есть, да, конечно, формально монастырь был закрыт, как все монастыри, в 18 году. По факту его преобразовали формально в сельскохозяйственную артель. И как бы там, в принципе, большинство, не все, конечно, но многие насельники оставались, также трудились, также молились, также это все, о чем пишут и советские уездные газеты тех лет, что несмотря ни на что, это все оставалось. Естественно, со временем, в начале 20-х, здание, основной монастырский корпус отобрали, устроили там сначала детский дом, потом детскую колонию. То есть можно себе представить, что вот детская колония времен гражданской войны, вот на месте благоустроенного монастыря, конечно, это все не самое было, наверное, приятное для отца Николая, тем более в эти годы он уже действительно практически не выходил из дома. Ну, несмотря на это, он продолжал принимать богомольцев. Что интересно, немало свидетельств именно о том, как люди к нему приходили именно вот в первой половине 20-х годов. Самое, пожалуй, из них яркое воспоминание – это записи иеромонаха Петра Серёгина, будущего духовника Пихтинского монастыря, а в то время еще сначала псаломщика, потом диакона, священника, недалеко в том же Дравчатском уезде служившего. Вот он очень подробно описывает, как встречал его отец Николай, какие ему давал духовные советы, насколько уже он был болен в то время. Но, тем не менее, вот если читать дневник, то даже не сразу догадаешься, что речь идет о постреволюционном времени, о 20-х безбожных годах, потому что, может быть, здесь спасло то, что Стяжкино было самое, наверное, дальнее село от уездного города. Все это была, в общем, такая глушь. На что жалуются, опять же таки, и газеты, и жалуются и у исполком, что там не особо сильно еще агитация дошла. Еще там говорить о гонениях, наверное, все-таки будет так слишком громко. В 26-м году скончался отец Николай, и только через 4 года, в начале 1930 года, начались аресты. То есть до этого времени, в общем, еще и настоятель вот этого вот монастыря, архимандрит Антоний, и его ближайшее окружение, еще монахи еще продолжали жить, пусть не в своем монастыре, который был отобран как здание, как хозяйство, но они еще жили в Стяжкино, они еще совершали богослужение, причем как с возмущением, опять-таки, описывается безбожниками по полному монастырскому чину, также приходили богомольцы. В 30-м году первая волна арестов. Скрываются тогда же последние домочадцы, сын, в частности, отца Николая, и до сих пор мы не знаем, как сложилась судьба его троих детей, его всей семьи, потому что им удалось скрыться, и понятно, что, скорее всего, они поменяли фамилию, скорее всего, как-то это все им удалось, в общем-то, скорее всего, избежать репрессий. Но дальше, что интересно, кто-то все равно остается и после первого ареста. Тот же архимандрит Антоний возвращается после ссылки опять в середине 30-х. Здесь не прекращается богослужение. 36-й год, когда уже практически все храмы Нижневолжского района закрыты. В Стяжкино не только служит. В Стяжкино еще архимандрит Антоний является благочинным. На престольный праздник летний, а там был один из боковых пределов, посвящен преподобному Кириллу Белозерскому, редкий престол, и поэтому туда, на этот престольный праздник, со всего района и окрестности съезжается духовенство. То есть, вообще, для 36-го года что-то, конечно, немыслимое. Вот, мы понимаем, что, наверное, это может быть какое-то и не только стечение обстоятельств, и не только традиции, но, может, даже и заступничество отца Николая вот над своей обителью. И, в общем-то, только в 1937 году, когда и последний уже раз арестовывают архимандрита Антония, ближайшего сподвижника отца Николая, настоятеля монастыря, он уже не вернулся из этой ссылки, и вместе с ним последних, собственно говоря, остававшихся священников Стяжкино, вот только в 1937 году окончательно храм закрывается. И окончательно, по большому счету, прекращает существование Стяжкинский монастырь. И он, по сути, является последним закрытым монастырем в Пензенской области. Вот. Ну и в эти годы, уже, когда уже никого из духовенства не остается здесь, продолжает почитаться могила отца Николая.
То есть почитание началось буквально сразу после его кончины?
Почитание, оно, в общем-то, логическим образом продолжилось, я бы сказал. Потому что его же, в общем-то, как и его наставника отца Иоанна Кронштадтского, его и при жизни вполне открыто все почитали святым. Поэтому оно продолжается. То есть там, да, какие-то сохраняются интересные, чуть-чуть, может быть, наивные свидетельства о том, что вот зимой в метель там не заметает его надгробие. Естественно, там власти говорят, это вот местные монашки его рано утром специально встают и очищают. Да дело даже не в том, дело в том, что вот именно вот это вот почитание народное, оно не прекращалось абсолютно никогда, ни в открытое время богоборчества, ни позже, потому что в 1958 году вообще произошел невероятный случай. В разгар хрущевских гонений местные жители построили над этой могилой часовню. То есть это даже, наверное, в масштабах страны редчайшее явление. Там ее, конечно, через несколько месяцев разобрали, но тем не менее, вот сам по себе факт. То, что его, опять же, могила отмечается в 50-х, начале 60-х годов как одно из главных мест паломничества в пределах Пензенской области. И позже, уже когда село Стяжкино вымерло, все равно туда продолжали приезжать люди, только в 2007 году он был уже перезахоронен. А до этого времени так это все вот эта ниточка тянулась, поэтому то, что сейчас вот трудами и благословением нашего правящего архиерея, митрополита Серафима, возрождается это место, восстанавливается этот храм, и есть надежда, действительно, там будет снова скит, там возродится монашеская жизнь. Может быть, теперь это даже еще более удобно, потому что уже нет села и уединению, в общем-то, ничего не мешает. Вот. Это не возрождение какое-то вот с нуля, совершенно забытого имени и забытого места. Это просто как бы вот то, что тянулось, то, что так как-то, может быть, не в тех масштабах, как в начале 20 века, уже понятно, что про 150 тысяч богомольцев в год говорить не приходится, но это все продолжается.
В настоящее время в епархии проводится работа по канонизации отца Николая. Как продвигается эта работа и на каких документах и чьих свидетельствах она основывается?
Ну, я вот уже, в принципе, начал говорить действительно о том, что большую работу пришлось провести и приходится еще провести, потому что еще, конечно, не завершен этот процесс. А что касается его земной жизни, в общем-то, здесь более или менее все собрано. И, в общем-то, здесь более-менее все понятно. Ну, мы, естественно, работаем в тесной связи с синодальной комиссией по канонизации. Сейчас мы главным образом сосредоточили внимание на сборе материалов о современном почитании отца Николая, которое есть, и это, собственно, никем сомнению-то и не подвергается, но это все должно быть задокументировано, все должно быть четко, ясно, то есть чтобы уже как бы, когда мы направим, соответственно, все материалы на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации, когда они уже будут делать свои выводы, чтобы было все понятно, не просто как мы вам верим на слово, что его почитают, конечно же. Ведем прежде всего фиксацию, документирование каких-то случаев чудесной помощи по обращениям к отцу Николаю и случаи исцеления. А они есть, действительно, люди вот свидетельствуют своей подписью, что кто-то в тяжелой болезни к нему обратился, получил исцеление, кто-то получил помощь при тяжелых родах, например, кто-то получил помощь при алкоголизме. То есть какие-то вот есть какие-то бытовые случаи. Ну вот, например, мне показалось, что очень интересное и такое, оно может быть и недоказуемое с точки зрения светского человека, но для человека церковного это яркое свидетельство. Одному благочестивому прихожанину никак не давали визу для поездки на Афон. И уже оставался уже билет куплен, визы нет, понятно, что такая житейская неприятная ситуация. И его знакомые, был как раз день памяти отца Николая, помолились за заупокойные литургии в этот день в Нижнеламовском Пенском монастыре, где покоится сейчас его прах. И вот в те самые минуты, когда шла служба в день его памяти, и когда вот об этом вот молились, ему звонят из посольства и говорят: а, собственно, что вы не приезжаете, виза ваша готова, она вот есть. Вот. Ну, вроде бы, я говорю, так можно, конечно, с доброй улыбкой к этому отнестись. Это, я говорю, не глобальное чудо какое-то. Но вот то, что совпало, ну, вплоть до минуты, можно сказать, и когда уже особо как бы никто и не надеялся, что все сложится. Вот. Конечно, люди в этом видят заступничество отца Николая, конечно, они его за это благодарят, это свидетельствует. Поэтому вот мне даже хотелось, пользуясь случаем, может быть, обратиться к нашим зрителям, если у кого-то есть такие известные им случаи, а может быть, с кем-то и даже произошли они, чтобы обращались в Пензенскую епархию, чтобы свидетельствовали об этом, приближали бы день уже церковного прославления отца Николая Балаховского как местно чтимого святого Пензенской епархии.
Спасибо большое за беседу, Евгений. Всего
спасибо
доброго.
Вам.
Здравствуйте, сегодня с вами Влад и Василиса, и мы хотим поговорить о слове.
Влад, а почему апостол Иоанн говорит нам: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог»? Что это значит?
А это значит, что словом Бог сотворил все. Бог и человек Иисус Христос имел невообразимую силу слова. Он воскрешал, исцелял, умножал хлебы.
Словом Он научил. Каждое Его слово, записанное в Евангелии, до конца дней будет давать обильные плоды, попадая в наши сердца.
Слово обладает особой энергией. Оно вдохновляет на смертный бой, дарует любовь, дружбу и счастье.
Все верно, Влад. Слово должно нести благодать, приближать к Богу. Ведь слова бывают разные, и не каждое слово может служить во благо.
Безусловно, Василиса, но часто бывают моменты, когда хочется просто поболтать. Вот, например, по телевизору во многих передачах говорят. То есть многословие. Вот, например, ток-шоу.
Да что ток-шоу? А сколько времени мы можем проводить за телефонными разговорами, обсуждая порой совсем ненужные вещи? И давай будем откровенными. Не всегда для этого используем только добрые слова.
Да уж, в наше время добрые слова мы слышим редко. А вот недобрые слова настигают нас везде, хоть из дома не выходи. Взять хотя бы сквернословие.
Но почему сквернословие для христиан такой серьезный грех?
Да потому что мат – это язык общения с демонами. Это культ поклонения всяким мерзостям, который присутствовал у многих языческих народов.
Я знаю. Ведьмы и колдуны использовали его в своих наговорах, насылая проклятия.
Именно поэтому люди, которые употребляют мат в своем разговоре и не замечают этого, насылают зло. Зло на свою голову и на голову своих близких.
Получается, одно черное слово произнес, и все оскверняется? И тело, и душа, и люди, которые это слышат, тоже оскверняются?
Это ты верно отметила. Я не раз замечала, что если находишься среди тех, кто сквернословит, и сам не ругаешься матом, через некоторое время чувствуешь себя каким-то грязным, потому что хочешь не хочешь, а все равно эти слова ты в себе убираешь, хоть и не произносишь их.
Но ведь некоторые к мату так привыкли, что не замечают и удивляются, что все эти слова все еще являются нецензурными.
Поэтому появляется соблазн посчитать их незначительными, как-то оправдать и не заметить.
Влад, а может быть, употребляя скверные слова, человек хочет просто заглушить себе голос совести, стыд, чтобы дальше ему уже было легче совершать постыдные поступки?
Полностью с тобой согласен.
Но потом этот человек попадает в зависимость от своей гадкой привычки, и избавиться от нее будет совсем уж непросто. Пусть привыкший ругаться, хотя бы 2 дня попробует не употреблять мат. И тогда сразу поймет, кто в доме хозяин.
Потому что дьявол – это не персонаж фильмов ужасов, а реальная сила. И человек, который сквернословит, сам открывает двери своей души.
Ведь даже от слов паразитов, таких как «так сказать», «короче», «ну», очень трудно избавиться. Что же там говорить о нецензурной лексике? Влад, вот в начале беседы ты сказал, что слово вдохновляет на смертный бой. А я слышала то, что люди бросались в бой с матерной бранью, оправдывая это тем, что это особенный случай, где им требуется сила и жестокость.
Конечно же, в таком случае они их непременно получат. Только потом за такие дары придется платить. Не сомневайтесь, сатана щедро соберет дань с матерящегося воинства в виде пьянства, мародерства и прочего непотребства.
Не сомневаюсь. Ведь каждое бранное слово – это вызов, брошенный Богу. И каждый верующий точно знает, что этот вызов не останется без последствий.
Кутузов, Скобелев, маршал Жуков всегда напутствовали свое воинство словами с Богом.
Вот они какие, настоящие наши герои.
Кстати, Суворов – единственный полководец, который не проиграл ни одного боя. Они всегда перед сражениями просили помощи у Бога, Божьей Матери и других святых.
Или адмирал Ушаков. Из 48 морских сражений он не проиграл ни одного. Ни один корабль под его руководством не был потерян. И ни один матрос не попал в плен к врагу.
Это пример современным подросткам, которые стараются быть похожими на вымышленных голливудских героев. А в итоге получают опасную иллюзию, которая разрушает их личность.
Давайте же все будем избегать сквернословия, чтобы не оскорблять ангелов, не добавлять радования бесам и не прогневить Бога.
В следующий раз мы поговорим о том, откуда появилась традиция ношения нательного крестика. Ну а на сегодня все.
С вами были Влад и Василиса.
Пока.